Здесь в первый раз видим Иоанна, пекущегося о введении художеств в Россию. Ознаменованный величием духа, истинно царским, он хотел не только ее свободы, могущества, внутреннего благоустройства, но и внешнего велелепия, которое сильно действует на воображение людей и принадлежит к успехам их гражданского состояния. Владимир Святой и Ярослав Великий украсили древний Киев памятниками византийских искусств. Андрей Боголюбский призывал оные и на берега Клязьмы, где Владимирская церковь Богоматери еще служила предметом удивления для северных россиян. Но Москва, возникшая в веке слез и бедствий, не могла еще похвалиться ни одним истинно величественным зданием. Соборный храм Успения, основанный святым митрополитом Петром, уже несколько лет грозил падением, и митрополит Филипп желал воздвигнуть новый по образцу Владимирского. Долго готовились, вызывали отовсюду строителей, заложили церковь с торжественными обрядами, с колокольным звоном в присутствии всего двора. Перенесли в оную из старой гробы князя Георгия Данииловича и всех митрополитов. Сам государь, сын его, братья, знатнейшие люди несли мощи святого чудотворца Петра, особенного покровителя Москвы. Сей храм еще не был достроен, когда Филипп, митрополит, скоро после Иоаннового бракосочетания представился, испуганный пожаром, который обратил в пепел его кремлевский дом. Обливаясь слезами над гробом святого Петра и с любовью утешаемый великим князем, Филипп почувствовал слабость в руке от паралича, велел отвести себя в монастырь Богоявленский и жил только один день, до последней минуты говорив Иоанну о совершении новой церкви. Преемник его, Геронтий, бывший коломенский епископ, избранный в митрополиты собором наших святителей, также ревностно пекся об ее строении. Но едва складенная до сводов, она с ужасным треском упала, к великому огорчению государя и народа. Видя необходимость иметь лучших художников, чтобы воздвигнуть храм, достойный быть первым в российской державе, Иоанн послал во Псков за тамошними каменщиками, учениками немцев, и велел Толбузину, чего бы то ни стоило, сыскать в Италии архитектора опытного для сооружения Успенской кафедральной церкви. Вероятно даже, что сие дело было главной виною его посольства. Уже Италия, пробужденная зарею наук, умела ценить памятники древнеримской изящной архитектуры, презирая готическую, столь несоразмерную, неправильную, тяжелую, и арабскую, расточительную в мелочных украшениях. Образовался новый, лучший вкус в зданиях, хотя еще не совершенный, но итальянские архитекторы уже могли назваться превосходнейшими в Европе. Принятый в Венеции благосклонно от нового дожа Марчелло и взяв с республики 700 рублей за все, чем снабдили Тревизана в Москве из казны Великокняжеской, Толбузин нашел там зодчего, болонского уроженца именем Фиаравенти Аристотеля, которого Магомед II звал тогда в Царьград для строения султанских палат, но который захотел лучше ехать в Россию, с условием, чтобы ему давали ежемесячно по 10 рублей жалования или около 2 фунтов серебра. Он уже славился своим искусством, построив в Венеции большую церковь и ворота, отменно красивые, так что правительство с трудом отпустило его в угождение государю московскому. Прибыв в столицу нашу, сей художник осмотрел развалины новой кремлевской церкви. Хвалил гладкость работы, но сказал, что известь наша не имеет достаточной вязкости, а камень не тверд, и что лучше делать своды из плит. Он ездил во Владимир, видел там древнюю соборную церковь и дивился в ней произведению великого искусства. Дал меру кирпича, указал, как надобно обжигать его, как растворять известь. Нашел лучшую глину за Андроневым монастырем, махиную, неизвестную тогдашним москвитянам и называемую бараном, разрушил до основания стены кремлевской церкви, которые уцелели в ее падении, выкопал новые рвы и, наконец, заложил великолепный храм Успения, до ныне стоящий пред нами как знаменитый памятник греко-итальянской архитектуры XV века, чудесный для современников, достойный хвалы и самых новейших знатоков искусства своим твердым основанием, расположением, соразмерностью, величием. Построенная в 4 года, сия церковь была освящена в 1479 году, августа 12-го, митрополитом Геронтием с епископами. Чтобы представить читателям в одном месте все сделанное Иоанном для украшения столицы, опишем здесь и другие здания его времени. Довольный столь счастливым опытом Аристотелева искусства, он разными посольствами старался призывать к себе художников из Италии. Создал новую церковь Благовещения на своем дворе, а за нею, на площади, где стоял терем, огромную палату, основанную Марком Фрязиным в 1487 году и совершенную им в 1491 с помощью другого итальянского архитектора Петра Антония. Она долженствовала быть местом торжественных собраний двора, особенно в случае посольств иноземных, когда государь хотел являться в величии и блеске, следуя обычаю монархов византийских. Сия палата есть так называемая Грановитая, которая в течение 320 лет сохранила всю целость и красоту свою. Там видим и ныне трон венценосцев российских, с коего они в первые дни их царствования изливают милости на вельмож и народ. Дотоле великие князья обитали в деревянных зданиях. Иоанн в 1492 году велел разобрать ветхий дворец и поставить новый на Ярославском месте, за церковью Архангела Михаила. Но недолго жил в оном. Сильный пожар в 1493 году обратил весь город в пепел. От святого Николая на Песках до поля за Москвою рекою и за Сретенскую улицею. Арбат, Неглинную, Кремль, где сгорели дворы великого князя и митрополитов со всеми житницами на Подоле. Обрушилась церковь Иоанна Предтечи у Боровицких ворот, под коею хранилась казна великой княгини Софии, и вообще не осталось ни одного целого здания, кроме новой палаты и соборов. В Успенском обгорел алтарь, крытый немецким железом. Государь переехал в какой-то большой дом на Яузу, к церкви святого Николая Подкопаева, и решился соорудить дворец каменный, заложенный в мае 1499 года медиоланским архитектором Оливизом на старом месте у Благовещения. Глубокие погребы и ледники служили основанием всего великолепного здания, совершенного через 9 лет и ныне именуемого дворцом Теремным. Между тем Иоанн жил на своем кремлевском дворе в деревянных хоромах, а иногда на Воронцовом поле. Угождая государю, знатные люди также начали строить себе каменные домы. В летописях упоминается о палатах митрополита Василия Федоровича Образца и головы московского Дмитрия Владимировича Ховрина. Величественные кремлевские стены и башни равномерно воздвигнуты Иоанном. Ибо древнейшие, сделанные в княжении Дмитрия Донского, разрушились, и столица наша уже не имела каменной ограды. Антон Фрязин в 1485 году, июля 19-го, заложил на Москве-реке Стрельницу, а в 1488-м другую, Свибловскую, с тайниками или подземельным ходом. Итальянец Марко построил Беклемишевскую. Петр Антоний Фрязин две, над Боровицкими и Константино-Еленскими воротами, и третью, Фроловскую. Башня над речкой Неглинную совершена в 1492 году неизвестным архитектором. Окружили всю крепость высокую, твердую, широкую стеною, и великий князь приказал сломать вокруг не только все дворы, но и церкви, уставив, чтобы между ею и городским строением было не менее 109 саженей. Таким образом, Иоанн украсил, укрепил Москву, оставив Кремль долговечным памятником своего царствования, едва ли не превосходнейшим в сравнении со всеми иными европейскими зданиями 5 на 10 века. Последним делом итальянского зодчества при сём государе было основание нового Архангельского собора, куда перенесли гробы древних князей московских из ветхой церкви святого Михаила, построенной Иоанном Калитою и тогда разобранной. Кроме зодчих, великий князь выписывал из Италии мастеров пушечных и серебряников. Фрязин Павел Дебосис в 1488 году слил в Москве огромную царь-пушку. В 1494 году выехал к нам из Медиолана другой художник огнестрельного дела именем Петр. Итальянские серебряники начали искусно чеканить русскую монету, вырезывая на оной свое имя. Так на многих деньгах Иоанна Васильевича видим надпись «Аристотелес», ибо сей знаменитый архитектор славился и монетным художеством. Сверх того лил пушки и колокола. Одним словом, Иоанн, чувствуя превосходство других европейцев в гражданских искусствах, ревностно желал заимствовать от них все полезное, кроме обычаев, усердно держась русских. Оставлял вере и духовенству образовывать ум и нравственность людей, не думал в философическом смысле просвещать народа, но хотел доставить ему плоды наук, нужнейшие для величия России. Теперь обратимся к государственным происшествиям.